А потом бывает взгляд теплеет, и знаете почему? Потому что я удачно оттеняю своим невезением его правильность. А я смеюсь. И он показал, как смеется хрипло и тонко. Вы, наверное, несправедливы к себе. Что Таубе говорил о мазохизме Суслина? «Ах, я все смеюсь, я все шучу», — сказал Суслин, оторвав тонкую руку от портфеля, и сделал ею такое округлое движение, словно изображал какого-то водевильного персонажа. «Не принимайте меня, девушка, всерьез. Я приехал на этот достойный симпозиум в надежде, что узнаю для себя что-нибудь новое. Надо быть в курсе движения науки вообще. Это отличает меня от ленивых духом и добродушных коллег. Но я быстро разочаровался». Лера молчала, глубоко убежденная в том, что он будет говорить дальше. Ему хотелось говорить, поработать плеткой над своей плотью на глазах окружающих. К тому же Лера уже привыкла к тому, что вызывает собеседников к откровенности. Порой она изнывала от набегов подруг или их мужей, от соседей и родственников, жаждущих выплакаться у нее на груди. «Я вам не надоел?» — спросил Суслин, рассчитывая на отрицательный ответ. «А сам вы занимаетесь биоволнами мозга?» Лера попыталась перевести разговор в иную плоскость. «Вам уже сообщили?» «И с соответствующими эпитетами?» «Я сама спросила, спросили обо мне?» Суслин задумался, будто искал оправдание ее странному поступку. «Вы из газеты?» — догадался он наконец. «Нет, я же говорила, что работаю в институте экспертизы». «Да-да, слышал, у Митрофанова. Он меня звал, но я отказался. Свободное время мне нужнее на этом этапе. В сущности, экспериментальный этап завершен, но теоретическое обоснование требует времени. Я чрезмерно интуитивен. Решения приходят ко мне как озарение, а потом доказывай, что ты не фокусник. На моих идеях написано десятка-два диссертаций и монографий, а я преподаю химию в пищевом техникуме. Я не веду себя как положено и не намерен быть как все. На скамейке напротив уселась бабушка с сеткой, в которой поблескивала большая банка с маринованными огурцами. Бабушка обняла банку и смотрела на Суслина с осуждением, словно он был пьяным, склонным к буйству. «Представьте себе», — продолжал Суслин, доверительно положив узкую потную ладонь на руку Лере, «что я большой ученый, завтра умру. Что останется от меня на этом свете?» Вопрос требовал ответа. «Ваша работа», — осторожно сказала Лера. «Вы уверены, что она моя?» «Нет, милая, она не моя. Она того, кто первый успел наложить на нее лапу, кто первый убежал в стризны, унося в кармане ключ от сундука с драгоценностями, и все, даже в вечерней Москве не будет рамочки с мелким шрифтом «Пищевой техникум, номер такой-то с прискорбием извещает. Я же не доктор наук». Электричка медленно ползла среди окраинных корпусов Москвы. На огороженной деревянными щитами площадке ребята играли в хоккей. Женщина с детской коляской становилась на откосе над железнодорожной выемкой и внимательно вглядывалась в окна поезда, словно ждала кого-то. Лера почему-то подумала, что если она завтра умрет, кто-то другой будет ехать в этой электричке, в этом вагоне, на этой скамейке, и такие же ребята будут играть в хоккей. «Я не совсем поняла вас, Сергей Семенович. Сергей Семенович, вас и влечет к земной славе, но вы отвергаете ее, может, опасаясь, что в ней вам откажут? Сегодня да. Завтра, когда я буду готов к разговору с ними, они не посмеют мне отказать. Вопрос в том, захочу ли я принять что-нибудь из их рук». Они стояли за каждой фразой Суслина, одинаково одетые, в одинаковых галстуках, поднимавшие тосты на одинаковых банкетах. Он вел с ними войну, о которой противная сторона, вернее всего, и не подозревала. «Назовите мое мировоззрение мрачным. Я полагаю, что в основе его лежит трезвый расчет. Я не жду подарков, но и сам их никому делать не намерен. Они не имеют права воспользоваться тем, что мучило меня, рождалось в родовых схватках, но за что я не получил ни признания, ни благодарности. Какое отношение это имеет к науке? Не к науке, к личности. Вы знаете, в чем заключалась последняя просьба Левитана? Это художник такой, неожиданно сообщила бабушка с огурцами. Рельсы за окном уже размножились, заполнили пространство вплоть до стоявших в стороне пустых составов. Поезд подходил к вокзалу. Левитан попросил брата сжечь все письма, полученные им, от женщин, от родных, от друзей, от Чехова, наконец, и брат на глазах умирающего выполнил его просьбу. Принято осуждать Левитана, биографы обижаются, а для меня он пример. Лера непроизвольно взглянула на бабушку, но та только покачала головой и ничего не сказала. Тогда сказала Лера, но Левитан не жег своих картин. Уже никто не мог на них покуситься, а вот на его личную жизнь набросились бы, как гиены. Я понимаю Левитана как самого себя, и уверяю вас, когда я умру непризнанным, а они прибегут за добычей, добычи не будет. Ни листочка. Лера поднялась, поезд, дернувшись, замер у платформы. Суслин шел по платформе рядом, молчал, как человек, наговоривший глупости на вечеринке и теперь переживающий тяжелое и стыдное похмелье. Только на стоянке такси он вдруг потребовал, чтобы Лера дала ему свой телефон. После этого Суслин раза два звонил ей, но умудрялся попасть в неподходящее время. Первый раз дома были гости, и надо было их срочно кормить. Второй раз заболел гриппом Мишка, и все-таки Лера должна была себе признаться, что она благодарна обстоятельствам, заставлявшим ее после первых же фраз вешать трубку. Как-то, встретившись на улице с Гариком Траубе, в необязательном и коротком разговоре она почему-то спросила, как там ваш Суслин поживает, открыл свои биоволны. «Если и открыл, то таит от окружающих», — сказал Траубе. Он нес в руках связанные шнурками австрийские горнолыжные ботинки. В первую же минуту успел сообщить профану Лере, сколько они стоят и как невероятно трудно их достать. Суслин был для него ненужным отвлечением, а Лера — субъектом, которого можно было приобщить к поклонению ботинками. «Я ехала с Суслиным в Москву симпозиума. Он делился со мной своими черными мыслями». «Нечем делиться», — сказал Траубе уверенно. Он был так весел и доволен собой, что Лере стало вдруг стыдно, словно она легкомысленно выдала доверенную ей Суслиным тайну. И еще пожалела, что не взяла у Суслина телефона. Не сможет его найти, ведь у нее тысячи приятелей и несколько друзей, а у Траубе полмира в приятелях. А Суслин приходит в свой пустой дом. Почему-то она решила, что он живет один, к несуществующим биоволнам, совсем один. Весь вечер она вспоминала, какой номер у пищевого техникума, в котором он читает химию, и запоздало расстраивалась от того, что на вокзале села в такси, не пригласив его с собой, ведь, может, у него не было денег. С утра, обзвонив все пищевые техникумы, она нашла нужный и узнала, что Суслин там больше не работает, 2 месяца как уволился. Лера дала себе слово, что обязательно разыщет Суслина через Академию наук, и это обещание успокоило ее. Благополучно занявшись делами, она на следующий же день забыла о его существовании. Суслин сам позвонил через неделю. Разумеется, снова дома были гости, но Лера, облегченно обрадовавшись звонку, унесла телефон на кухню, сказала, что разыскивала его. «Зачем звонили?» — спросил Суслин настороженно. И за звуком голоса, вовсе не оттаившим от ее признания, она сразу представила себе укол маленьких острых глаз и рыжеватую тусклую бородку. «Вы куда-то исчезли», — сказала Лера. «А я вдруг испугалась. Чего?» «Я в самом деле рада, что вы позвонили мне. А когда вы обо мне подумали, этого человека не размягчишь нежностью. Неделю назад». «Поздно», — сказал Суслин разочарованно. «Не сходится». «Что не сходится?» «Неделю назад со мной ничего не случилось». «А когда случилось?» «Больше месяца назад, месяц и 3 дня». «Так что же?» «У меня был инфаркт», — сказал Суслин. «Самый настоящий, очень обширный. Я вас не обманываю». Какой ужас. Но теперь вы поправляетесь?